Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 2 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Разговор о главных событиях этого дня. Коротко заголовки выпуска. Суд в Москве арестовал на 2 месяца няню из Узбекистана, которую подозревают в резонансном убийстве. Прокуратура потребовала для Надежды Савченко 23 года заключения. Снегопад в Москве стал самым сильным за последние 50 лет. Самые высокооплачиваемые чиновники в России, как выяснилось, работают в Кремле и в Белом доме. В Ставрополе начали разбираться по делу о блогере, который заявил, что Бога нет. По итогам супервторника Трамп и Клинтон лидируют в предвыборной гонке в Соединенных Штатах Америки, и в России Совет Федерации приравнял автомобильные пробеги к митингам.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Пресненский суд столицы арестовал Гюльчихру Бабакулову, няню, которая, по предварительным данным, жестоко убила 4-летнюю девочку. По решению суда она пробудет под арестом до 29 апреля. На заседании Пресненского суда был наш корреспондент Александр Шадов. Он в студии. Саш, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вот это заседание Пресненского суда. Ну, первым делом, как выглядела эта женщина?
Эта женщина была одета в такую жилетку синюю, в которой работают продавцы обычно. Это довольно странная одежда, потому что она все-таки работала няней, это явно не одежда няни, это вообще вряд ли ее одежда. По ощущениям.
Значит, она выглядела как человек, который здесь случайно, она делала вид, что она здесь случайно, или она была такой вот раскаявшейся совершенно?
Надо начать с того, как она появилась. Заседание началось с небольшим опозданием. Судебные приставы стали ввели в зал, который перед залом судебных заседаний Гюльчихру Бабакулову. Журналисты тут же стали задавать ей вопросы и успели задать 3 вопроса. Признаете ли вы свою вину? На что она громко, четко сказала «да». Раскаиваетесь ли вы в преступлении? Она сказала «да». И журналисты задали ей 3-й вопрос. Зачем вы это сделали? И вот здесь журналисты услышали несколько разное, потому что она сказала довольно невнятно. Вот мне конкретно и многим из моих коллег послышал, что на вопрос, зачем вы это сделали, она сказала «Аллах приказал». Части журналистов послышалось «Аллах Акбар», что, возможно, и не имеет значения, но, тем не менее, вот ровно
и
так...
И все-таки лицо. Это лицо женщины, которая раскаивается, это лицо женщины, которая безумно ничего не понимает.
Это лицо спокойной женщины, по которому сложно прочитать какие-либо эмоции. В ее глазах не было, на мой взгляд, не было какого-то особенного безумия. Она улыбалась, махала рукой в камеру, она не вела себя нервно. Когда во время речи следователя она зевала во весь рот, по ощущениям ей было скучно. Она, когда судья задал вопрос, согласны ли вы с тем, что вас сейчас заключат под стражу, она сказала, согласна.
Так, хорошо, теперь следствие. Что говорили люди от следствия, чего они хотели, было понятно, было что-то новое в том, что говорили люди следствия?
Заседание было, как сказать, посвящено мере пресечения, поэтому следствие ходатайствовало о заключении под стражу до 29 апреля, приводили какие-то стандартные аргументы. В таких случаях она гражданка иностранного государства, может скрыться. Но среди этих аргументов был очень важный, как мне кажется, следствие сказало, что у преступления есть пособники. Была информация и ранее, но вот здесь именно следователь эту информацию проговорила, что, по мнению следствия, пособники есть. Выражаясь в терминологии следователя, это подстрекатели. Вот чуть позднее агентство «Россия сегодня» сообщило, вот со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, что следствие подозревает, что ее подстрекал как раз ее сожитель, гражданин Таджикистана, который якобы подвергал ее обработке идеям запрещенного в России исламского государства. Об этом, например, говорит то, что во время, после того, как она в последний раз съездила в Узбекистан, она приехала, по приезду начала вести себя агрессивно, у нее появился хиджаб как раз, в котором мы все ее видели на этом страшном видео, и следователи возможно, его, возможно, каких-то еще людей считают пособниками и подстрекателями и будут их устанавливать.
Теперь по поводу вот этого заявления, ну, я читаю по лентам агентств, тут сказано, что официально объявление, обвинение ей еще не предъявлено. Как это объяснили?
Это... Я не знаю, наверное, это технический момент. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту убийства, она в нем подозреваемая. Обвинение будет предъявлено 4 марта. Сейчас она заключена под стражу, поэтому, в общем, в этом нет никаких проблем. Вот, опять же, по данным источников, ей предъявят обвинение в убийстве малолетнего, в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и в поджоге.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Шадов. Психиатр-криминалист, доктор медицинских наук Михаил Виноградов назвал галлюцинации у няни возможной причиной жестокого убийства ребенка.
Она лежала в психиатрической клинике у себя в Узбекистане. У нее тяжелая форма шизофрении, которая протекает приступами периодически. Между приступами она на окружающих производит просто впечатление, ну, обычного человека с какими-то характерологическими особенностями. А так она давно психически больна.
А это возможно вылечить?
Вылечить это невозможно, но если говорить о психиатрической помощи, то сегодня большинство психически больных, которые посещают диспансеры, лечатся у психиатров, ведут обычный нормальный образ жизни. Заводят семью, детей, живут с близкими, родными, вполне социализированы, как мы говорим.
Каковы причины, почему это происходит с людьми, и как этого избежать, таких поступков?
Таких ужасных поступков избежать, в общем-то, с одной стороны легко, с другой сложно. Надо принимать лекарства, которые назначают врачи. Надо наблюдаться у психиатров регулярно, которые могут увидеть обострение болезни. Поэтому вот самое сложное – это уговорить больного наблюдаться регулярно, посещать диспансеры, ходить к своему лечащему врачу, с ним общаться. Вот это самое трудное. Не очень хотят люди афишировать свою психическую болезнь и связь с врачами.
А как часто психически больные люди совершают преступления?
Ну, такое преступление в моей практике пока первое, а у меня большая практика. Вообще психически больные совершают преступления, но это 0,00% от общего числа больных. Это либо недосмотр за ними родных, либо они не хотят принимать лекарства. Это психическая болезнь, это не клеймо. Это обычная болезнь, и если правильно наблюдаться у врачей, то никаких проблем не будет.
Причиной убийства могли послужить зрительные галлюцинации, либо слуховые галлюцинации?
Подталкивать к убийству могли и галлюцинации зрительные, и слуховые, и обострение болезни вообще без галлюцинаций. Поэтому здесь пока экспертиза только начинается, высказывать какое-то одно предположение очень сложно.
Психиатр-криминалист, доктор медицинских наук Михаил Виноградов. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Насонов. Тем временем судьбе семье убитой няни девочки за сутки пожертвовали более 2,5 миллионов рублей. Об этом на нашей радиостанции сообщил друг пострадавшей семьи Андрей Мищенков.
На данный момент на 12-16 собрано 2,5 миллиона рублей. Это чуть меньше суток. Мы не можем остановить процесс. Эта информация разошлась уже очень-очень широко. Мы, конечно, не ожидали такой отдачи от таких откликов. Вот, но остановить не можем. И в итоге вот эти вопросы с подковыркой странно звучат, странно неприятные вопросы. То есть я вот лично организовал сбор для того, чтобы снять семью, которая горе, без того, как бы сложный вопрос, денежный вопрос. Ну да, я не рассчитывал на такую сумму, как бы, но я даже, честно говоря, не вижу смысла вообще это обсуждать. Но в итоге эти вопросы дошли до Володи, и он мне уже второй день рассказывает. Звонит он, то жена. Они не собираются как бы взять себе лишнее. Я даже вот прям цитату написал. Они не возьмут себе лишних денег, они там потратят, восстановят и так далее. И останутся лишние деньги, они просто раздадут их больным детям, семьям. С больными детьми у них очень много знакомых. У них была Настя больная, и в связи с этим они познакомились со многими семьями, в которых тоже собирают на лечение, лечат детей и так далее. Или в какой-нибудь фонд дадут.
Отец, значит, это сослуживец отца погибшей девочки, друг семьи Андрей Мищенков. Мусульмане Москвы обвиняют няню из Узбекистана в разжигании межконфессиональной розни. Вот что в интервью нашей радиостанции сказал старший имам Московской соборной мечети Ильдар Хазрат Алиуддинов.
Во-первых, нужно понимать то, что 14 веков назад Аллах сказал о том, что смерть одного человека равняется к смерти всего человечества. Потом есть приказ о том, что не посягайте на жизнь другого. Это было сказано 14 веков назад, и это некий непоколебимый приказ, и постулат, которому должен следовать любой человек верующий. То, что сейчас произошло, либо происходит, это некая провокация. Это либо некие сатанинские силы, которые на уровне сознания, подсознания внушают определенные этой женщине, либо это какие-то другие силы, которые пытаются внести некий дисбаланс в наше общество, внести некую рознь между представителями и разных национальностей, разных конфессий. Я думаю, то, что нужно очень сдержанно подходиться к подобным вещам и понимать то, что религия ислам никакого отношения к этому не имеет.
Старший имам Московской соборной мечети Ильдар Хазрат Алиуддинов. В ЛДПР говорят, подобные преступления заслуживают смертной казни. Это депутат от фракции ЛДПР, член Комитета Госдумы по международным делам Роман Худяков.
4,5 года требуют для таких видов преступлений смертную казнь, либо пожизненное заключение. Вы поймите, это не люди. Их людьми назвать трудно. Поэтому наше общество и наши родители, которые имеют детей, которые даже не имеют детей, они всегда будут возмущаться. Почему? Потому что непонятно, как наше государство дает, будем говорить, такое снисхождение к таким отморозкам. Но вы представьте, если ей сейчас дадут лет 5 или 10 тюрьмы, а потом она за хорошее поведение там через 5-10 лет выйдет на УДО и так далее, и так далее. А как жить родителям? А как тот ребенок, который потерял свою жизнь, и теперь у него нету будущего, потому что он умер? Почему мы настолько снисходительны к таким мерзавцам? Почему во многих других странах смертная казнь, она заставляет других людей думать, что если ты отнял жизнь, то государство отнимет на основании закона у тебя жизнь? Я даже вносил поправки для того, чтобы люди были спокойны, что, например, не будет никакого хаоса в этом образе, чтобы 5 лет было на судебную ошибку. То есть, чтобы смертную казнь, например, применить действие через 5 лет, 5 лет человек может доказать, виноват он или не виноват. Но я, как всегда, не был услышан. И мы сейчас пожинаем эти плоды.
Депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Роман Худяков. Преступление было утром 29 февраля. Имея умысел на убийство малолетнего, оставшись наедине с ребенком, Бабакулова нанесла последний колот резаные раны, отчленила голову и пошла с ней к южному вестибюлю метро Октябрьское поле, где и была задержана. Это цитата материала дела, которые оглашали сегодня в суде. И еще, напомню, источник заявляет, сожитель няни Бабакуловой внушал ей экстремистские идеи. Она была в отношениях с гражданином Таджикистана, и вот теперь Россия сегодня сообщает, ссылаясь на источник в правоохранительных органов, этот гражданин подверг ее обработке идеями исламского экстремизма. Мы следим за лентами новостей, только что тоже агентство России сегодня сообщило о серьезном ЧП в Москве. Автомобиль с водителем упал в котлован с высоты 4-го этажа народного гаража. Это произошло на северо-западе Москвы. Автомобиль упал вверх колесами. Пострадавший сейчас передан медикам. Обстоятельства инцидента выясняются. Гараж находится по адресу улицы маршала Прошлякова, дом 14, корпус 2.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Прокуратура требует для Надежды Савченко 23 года заключения. Гособвинитель попросил суд приговорить украинскую военнослужащую к 23 годам лишения свободы. Обвинение считает вину Савченко в убийстве российских журналистов полностью доказанной. Вот что говорил сегодня прокурор. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний гособвинение считает возможным назначить окончательное наказание именно на срок 23 года. Мотивом совершенных преступлений послужила, как считают в прокуратуре, ненависть и вражда по отношению к жителям Луганской области и гражданам России. Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков в интервью нашей радиостанции подчеркнул, приговор суда, вероятнее всего, следует ждать теперь через 2 недели.
Приговор будет еще только недели через 2. Нам только завтра объявят дату, когда он будет. Там непонятно, что они виляют, да, почему не 25. Нас, в принципе, устраивает одинаково и то, и другое, понимаете? Потому что это та решающая ситуация, когда адвокату не нужно бороться за каждый лишний год, потому что итоговая судьба подзащитного никоим образом не зависит от того, что написано в приговоре. Мы даже не будем, я и мои коллеги, не будем называть ни одного смягчающего обстоятельства, потому что зачем? Понятно, что ни 25 лет, ни 15, ни 10, ни даже 5, ни даже год вся эта история длиться не будет. Понятно, что дело идет к развязке гораздо более быстрой и, как я думаю, гораздо более благополучной для Надежды. Поэтому пусть они, что называется, выступают как хотят. На нас это ни малейшее впечатление не произвело. Ни на адвокатов, ни на Надежду Савченко.
Угу. Есть надежда, что госпожу Савченко могут обменять на российских военных? Говорят об этом? Может быть, какие-то предложения?
Об этом говорят много. Надежда есть. И по итогам тех разговоров, которые у меня только что были в Вашингтоне, поскольку американцы держат руку на пульсе этой ситуации, они не считают себя посторонними в ней. Есть, на мой взгляд, большие шансы, что в ближайшие месяцы не так произойдет. Я не берусь поручиться, что будет именно такой формат, что это будет какая-то вариация на тему фильма «Шпионский мост» или «Мертвый сезон», знаете, где к мосту подъезжают две машины, вот все такое, да. Такой цены, скорее всего, у нас не будет, но что-то более прозаическое и, надеюсь, что более быстрое, я думаю, что произойдет, если не в ближайшую неделю, то, по крайней мере, в ближайшие пару месяцев.
Понятно.
Это не обещание, это не гарантии, но это моя, если угодно, оптимистическая оценка.
И последний вопрос, Илья Сергеевич. В каком состоянии сейчас Надежда?
Надежда в бодром состоянии. Ее поддерживают тюремные медики. Без разрешения тюремных медиков ее не могут вывести в суд, пока не подпишут документ о том, что она достаточно хорошо себя чувствует, чтобы ехать.
Но она не голодает сейчас.
Она голодает. Да, она принимает только вот те медицинские подпитывающие специальные микстуры, которые держат в состоянии пригодном для суда. Но ее, к сожалению, достаточно твердая позиция в том, что как только суд закончится и как только ей не нужно будет здесь появляться, она ужесточит режим голодовки, чтобы все политики, вовлеченные в процесс переговоров о ее дальнейшей судьбе, понимали, что срок что-то достичь у них ограничено, что она товар скоропочащийся, и что ее нельзя просто там на год положить на полку на складе и подождать, пока подрастет цена. Вот. Либо сейчас, либо никогда. Для нее это, учитывая ее характер, ее общие установки, наиболее естественное поведение этой ситуации.
Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков. С ним беседовал мой коллега Макс Челноков. Обвиняемая по делу о гибели журналистов ВГТРК, военнослужащая Украины, под стражей в России находится с июля 2014 года. Судебный процесс проходит сейчас в городском суде города Донецка. Того Донецка, который расположен в Ростовской области. Сама Савченко все обвинения в свой адрес отвергает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Снегопад в Москве стал самым сильным за последние 50 лет. Минувшей ночью в городе выпало до 24 миллиметров осадков. Это более 70% месячной нормы. Высота снежного покрова при этом увеличилась до 50 сантиметров, а, собственно, прирост составил 20 сантиметров. Вот что сегодня по этому поводу говорил мэр Москвы Сергей Собянин. Запись предоставлена агентством ТАСС.
Сегодня в Москве выпало рекордное количество осадков за всю зиму. Город сконцентрировал всю необходимую технику для уборки снега. Привлечены дополнительные силы. Для полной ликвидации последствий снегопада понадобится несколько суток. Но уже в ближайшие часы ситуация на основных магистралях города будет стабилизирована.
Это Сергей Собянин, мэр Москвы. Максимальное количество осадков за сутки для 2 марта до сегодняшнего дня отмечалось аж в 1962 году. Тогда было не 24, как сейчас, а 22 миллиметра. То есть рекорд был побит за 12 часов. Зам мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сказал, что на улицах Москвы и сейчас более 15 тысяч единиц спецтехники, а рабочих так и вовсе 60 тысяч. Уборку снега ведут в круглосуточном режиме. И все-таки по городу непросто передвигаться. Леонид Ольшанский, вице-президент движения автомобилистов России, с нами на связи. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но все-таки, с вашей точки зрения, как коммунальщики в этот раз справляются с уборкой снега? Они действительно не могут?
Я вам скажу, что я вижу в окно.
Да.
Мне в 4 часа ночи позвонил, я депутат от Западного округа, мне в 4 часа ночи позвонил помощник префекта и говорит: ты сильно спишь? Я говорю: а что? Выходи, собака. Значит, я вышел, я живу на Мосфильмовской улице, подъехал префект, все заместители и 100 самосвалов. И улица Мосфильмовская медленно, но верно освобождалась от снега. Поэтому там, где чиновники не спят, невзирая на должности, там, вот у нас я живу, могу только сказать, Университетский проспект, Мосфильмовская улица, Мичуринский, все очищено к обеду было. А начали ночью. Поэтому я не могу обманывать и говорить, что вся Москва стоит. Западный округ не стоит.
Но, Леонид Дмитриевич, у вас есть объяснение, а почему в других округах не получается так, как на Мосфильмовской? Ведь даже, насколько я помню, Собянин сегодня говорил, что последствия этого снегопада будут по всему городу несколько дней устранять.
Да, но я могу сказать одно, что вот мне люди звонят и говорят, свидание наше отменяется, вот ко мне от ваших коллег съемочная группа сказала, отменяется, пробиться не могут с какого-то там далекого района Москвы. Еще раз говорю, чиновники, у нас такая система, что над дворником должен стоять старший мастер, над мастером начальник участка, над ним глава ДЭЗа, который теперь зовется ГБУ «Жилищник», над ним глава управы. Вот когда 7 человек с плетками стоят, то все движется, никто не курит, никто в магазин не бегает за пол-литра, и все работают.
Ну, это вот сейчас у нас так может работать, а вот без 7 человек с плетками никак нельзя организовать?
Ну, давайте мы честно посмотрим. У нас значительное количество рабочих простых, они все-таки из далеких республик, многие из СНГ, они граждане России, плохо понимают, а им-то что, его выгнали, перешел в другое, а ответственность-то есть у чиновника, поэтому, ну, я слово «плетка»-то сказал, но, может быть, мы выразимся по-другому, социализм – это учет и контроль, а уборка снега – это тоже учет и контроль. Контроль, 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 контроль. Конвой стоит, значит, все будет правильно. Только конвой не с автоматом, а с фотоаппаратом.
Ну, или хотя бы на уровне депутатов, как это было с вами.
Да, да, да.
Спасибо.
Поэтому давайте так.
Давайте. Спасибо. Вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский был с нами на прямой связи. Собянин сегодня говорил, что власти Москвы привлекли к уборке снега с городских улиц даже строителей. По его словам, правительство города делает все возможное, чтобы с коллапсом транспортным справиться. В аэропортах московских отменили из-за снегопада 100 рейсов. Речь идет по меньшей мере об аэропортах Домодедово и Шереметьево. Еще более 70 рейсов на сегодняшний день задерживались. Сильный снегопад начался в Москве 2 марта. За ночь в столице выпала половина месячной нормы осадков. 8-9-бальные пробки были, хотя вот к этому часу, например, ситуация в городе более-менее неплохая. Например, Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла, но к вечеру сервис Яндекс пробки прогнозирует еще заметное улучшение. Вот что говорит аналитик сервиса Леонид Медников.
Сегодня с утра на дорогах Москвы сложилась самая сложная ситуация за всю прошедшую зиму. Яндекс.Пробки оценивали ее в 9 баллов. В середине дня ситуация заметно улучшается. Что касается развития событий, то мы ожидаем позитивных изменений, связанных все так же с погодой. Яндекс.Погода обещает потепление к вечеру и отсутствие снега, возможно, дождь. Это будет способствовать тому, что дороги будут очищаться от снега. Также коммунальные службы обычно успевают за день расчистить основные магистрали. А значит, в вечерний час пик дороги позволят автомобилистам уже свободно выбираться из центра. С учетом того, что утром из-за снега в город, скорее всего, въехало меньше автомобилей, чем в обычный день. Вечерний час пика может пройти в обычном режиме или даже лучше, так как машин будет меньше.
Это аналитик сервиса Яндекс.Пробки Леонид Медников. Напомню, к этой минуте Яндекс оценивает ситуацию уже всего в 3 балла. О чем пишут наши слушатели? Юрий, как всегда, ни одной снегоуборочной машины за весь день не видел, по крайней мере, в северо-западном административном округе. Алексей Врач, до пансионата в районе Звенигорода супруга едет с 12.00. Вот вам и вся уборка снега и готовность служб к снегопаду. 346-й. В Гальянове всю зиму техника и дворники работали буквально круглые сутки, но сегодня ни техники, ни дворников до сих пор не вижу. Так, во всяком случае, пишет Арбат Реал. Ну и еще Алексей Врач написал, на улицах Москвы сейчас пробки и грязь с тающим снегом. Машины в сугробах, таджики с лопатами. В основном снег тает все-таки под действием плюсовой температуры. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 2 марта. Главное событие этого дня мы продолжаем в студии Юрий Будкин. Самые высокооплачиваемые чиновники в России, как выясняется, работают в Белом доме и в Кремле. Аппарат правительства, администрация президента и счетная палата стали лидерами по размеру зарплат среди госслужащих в 2015 году. Это данные Росстата. Например, в Белом доме средняя зарплата служащих составила 231 757 рублей. Это на 7% меньше, чем в 2014 году. В кремлевской администрации зарплаты упали на 6,5%. Теперь в среднем это 217 179 рублей. А в счетной палате средний прошлогодний заработок, ну, во всяком случае, по оценке Росстата, 187 601 рубль. А это, по сравнению с 2014 годом, и вовсе на 17,4% больше. В 2015 году госструктурам в рамках оптимизации бюджета было предложено сократить свои затраты на 10%, или сокращая зарплаты, или сокращая штат. 6 марта президент Владимир Путин подписал 4 указа о сокращении на 10% зарплат себе, премьер-министру Дмитрию Медведеву, вице-премьерам, министрам, руководителям силовых ведомств, высокопоставленным чиновникам Центризбиркома, госслужащим администрации, аппарата правительства, счетной палаты. Речь шла о вознаграждении ежемесячных, ежеквартальных бонусах на срок с марта по декабрь 2015 года. А на деле с сокращением оплаты труда столкнулись далеко не во всех ведомствах. Но при этом, например, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос нашего корреспондента, сказал, что вот его зарплата сократилась на 10%.
Мне неизвестно о сокращении зарплат. Сокращение зарплат произошло достаточно существенно, собственно, в этом году. Более чем на 10% зарплаты сокращены де-факто. Что касается вот администрации президента, я даже по себе могу сказать, вот у меня зарплата больше, чем на 10% сократилась.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации. Далее фрагмент программы «Пиджаки». Вот что о зарплатах чиновников, о возможной связи таких зарплат или размеров зарплат с коррупцией говорил сегодня в программе «Пиджаки» предприниматель Дмитрий Потапенко. Нам говорили, что высокие зарплаты – это некий способ борьбы с коррупцией.
Нет, это никогда такого не было. Но это иллюзорность. При феодальном построении, когда есть феодал, есть вассалы, сюзерены и крестьяне, значение на должность в данном случае является всего лишь номинальным. Их у них можно отобрать, знаете, вот как в том плохом анекдоте, что называется. А я думал, дали ствол и крутись как можешь. Поэтому зарплата здесь не ограничивает ничего. Ну, это точно так же, как, знаете, давайте вспомним, отмотаем. Как бы считалось, что если мы повысим зарплаты гаишникам, не будет взяток на дорогу. Но как-то почему-то не срослось, не шмогли.
Да вот для того, чтобы с коррупцией бороться, что нужно делать с вашей точки зрения?
Существует коррупции две. Значит, первое, коррупция избегания, коррупция достижения. И коррупция – это не люди, а это система. Вот, собственно говоря, я возвращаю все к первой части. Надо не на людей смотреть, а как работает система. Изменять надо систему. Значит, большая часть коррупции в России – это, условно говоря, коррупция все-таки достижения. То есть, если мы когда говорим о крупных там, корпорациях, это коррупция, когда осознанно созданы законы, которые не коррелируются друг с другом. Все люди, включая любого гражданина, являются изначально уголовниками, то, в общем, очень хорошо, потому что с точки зрения построения денежного потока, это всегда создает денежный поток. Ну, это же прекрасно, идеально, когда у вас не коррелируются законы, надо делать комиссии по корреляции этих законов, то есть это освоение бюджета, плюс ко всему, у вас люди изначально уголовники, там неважно, а если это еще корпорация, так вообще уголовники. И вторая уже коррупция, на которой, в общем, зарабатывают уже другие люди, о которых говорит наш гарант, когда он говорит о 200 тысячах уголовных дел, что только 30 из них там это уголовные дела, а 170 тысяч это отжимание бизнеса. Вот это и есть коррупция, собственно говоря, избегание. Когда ты подписываешь любые бумаги, лишь бы, что называется, не сесть, а из СИЗО выйти живым. Поэтому вот когда мы говорим, что нужно делать, нужно изменять систему, принципиально изменять систему. Вот сейчас создана официально при президенте некая комиссия, в куда входят правоохранители и некое количество, ну там, я не знаю, как эта комиссия точно называется, некие бизнес-сообщества. Хочется узнать, а почему туда не входят, например, судьи? Почему там нету налоговых? А самое основное, почему эта комиссия, ее первоочередная задача, взять эти 200 тысяч уголовных дел, 170, и, собственно говоря, все их пересмотреть и вернуть законным владельцам их законное имущество. Если есть посыл главных феодалов, что, ребята, давайте не будем кошмарить бизнес, то начинать нужно именно с изменения системы.
Это предприниматель Дмитрий Потапенко. Фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Ставрополе началось разбирательство по делу о блогере, который заявил, что Бога нет. Суд приступил к рассмотрению дела пользователя социальной сети ВКонтакте Виктора Краснова, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих. Дело было осенью 2014 года. Во время спора в комментариях Краснов отрицал существование Бога и назвал Библию сборником еврейских сказок. После этого двое участников дискуссии подали на него заявление в полицию. Следствие принудительно поместило мужчину на месяц в психиатрическую больницу для прохождения экспертизы. По итогам экспертизы его признали вменяемым. Лингвисты Северо-Кавказского центра судебной экспертизы пришли к выводу, что слова Краснова не могли оскорбить человека по признаку религиозной принадлежности, но усмотрели в этих словах оскорбление чувств верующих. В результате в конце 2015 года Следственный комитет Краснову обвинение по статье об оскорблении чувств верующих предъявил. Подробности разбирательства рассказал нам адвокат Виктора Краснова Андрей Сабинин.
В октябре 2014 года Краснов участвовал в публичной переписке в одной из групп в социальной сети ВКонтакте, называется «Подслушано Ставрополь», где обсуждались вопросы главенства в семье в одном случае, которые быстро вышли из заявленного как бы тезиса и переросли просто в некий такой клерикальный и антиклерикальный спор или религиозный и антирелигиозный. А во втором случае обсуждался Хэллоуин, всем известный, ну и, соответственно, как это свойственно интернету и социальной сети, никто не стеснял. И обсценная лексика, и угрозы, и оскорбления. В этих двух обсуждениях Краснов, выступая с позиции атеиста, на чем он настаивает, высказывал свою точку зрения относительно Библии, Бога, праздника Пасхи, Песах. Ну, немного выражений на самом деле, там на страницу уместится. И вот правоохранительные органы посчитали, что в этих высказываниях есть признаки явного неуважения к обществу и оскорбления чувств православных христиан, о чем, собственно говоря, и было сделано специальное комплексное лингвистическое психологическое исследование. А заявление, как сегодня выяснилось, написал один из участников этого обсуждения, который написал через интернет-портал заявление в органы, ну и потом завертелось. Сегодня вот потерпевшие были доставлены приводом, потому что они отказывались от участия в деле и хотели знакомиться с его материалами, о чем, собственно говоря, они сегодня опять заявили.
Рассчитываете на оправдательный приговор?
Я на него работаю, я так отвечу. Та экспертиза, которая проведена, она проведена исключительно по высказываниям Краснова, а интернет – это социальная среда, которая предполагает анализ диалога, чего сделано не было. И сделано уже быть не может, поскольку масса комментариев потерта самими пользователями, а социальная сеть ВКонтакте восстановить их не может. Но позиция потерпевших интересна. Они настаивают на оскорблении, более того, заявляют, что выступают не только от своего имени, но и от имени других православных христиан и требуют его наказать. Может грозить либо исправительные работы, либо обязательные работы, либо до года лишения свободы, либо штраф до 300 000 рублей. Эта статья – это нонсенс и абсурд, позор уголовного кодекса. Но это иезуитская, это инквизиционная статья, такой статьи не должно быть в уголовном кодексе.
Так говорит адвокат Виктора Краснова Андрей Сабинин. А вот что говорит лидер православного общественного движения «Божья воля» Дмитрий Энтео.
Очень важно понимать, что та информация о том, что блогера Ставрополья судят за то, что он написал, что Бога нет, не соответствует действительности. Его судят совершенно за другие слова. Речь идет о грязной матерной брани в адрес Священного Писания всех христиан, Библии. Речь идет о человеке, который себя позиционирует как открытый сатанист. Контент его страницы содержит тысячи сообщений с грязными кощунствами, грязными оскорблениями верующих. Более того, есть даже призывы сжечь церкви. Это не печатные слова, тот, кто изучит материалы дела, которые есть в сети, он это обязательно увидит. К сожалению, это всего лишь первый прецедент, когда 148-я статья Уголовного кодекса может сработать, и то не факт, ведь еще не было суда. Я считаю, что закон должен соблюдаться, мы должны уважать святыни друг друга. Ее вот матерная брань, оскорбление Христа, оскорбление Бога, призывы расправы со священниками, как у него на странице это сказано. Более того, этот человек даже на своей странице социальной сети собирал заявление для того, чтобы отдать под суд меня. Лично меня за мою христианскую позицию он хотел осудить, есть у него такие посты на социальной сети, за то, что я стараюсь защищать христианские ценности. Этот бумеранг к нему вернулся, я рад, что правосудие начинает работать. Этот закон достаточно либеральный, наказание там небольшое, его никто не брал под стражу. Самое тяжелое, что ему грозит, это год заключения, но все понимают, что приговор вряд ли будет выносен, это будет условный срок или какие-то обязательные работы, то есть, по сути, это воспринимается нашим законодательством как незначительное административное преступление. Скажем, если бы он осквернил публично в благосфере флаг Российской Федерации, для него это имело бы куда более тяжелые последствия. Мне кажется, твои слова нужно отвечать. Мы цивилизованное общество, в большинстве стран Европы наказание за публичное богохульство присутствует. То, что этот закон начинает работать, в этом ничего страшного нет. И точно из этого человека не стоит делать мученика, потому что он знал, на что идет. Более того, это не какая-то случайная фраза, это просто то, что он занимался все последние годы своей жизни.
Лидер православного общественного движения «Божья воля» Дмитрий Энтео. Уголовная ответственность за оскорбление религиозных чувств была введена в 2013 году. Максимальный штраф за это преступление составляет 500 000 рублей. Максимальный срок лишения свободы – 5 лет.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Во вторник, который называют супервторником, праймерис и кокусы, так это называется, подготовительные этапы к президентским выборам прошли сразу в нескольких штатах. По итогам этих голосований будут выбираться делегаты на съезды, соответственно, республиканской и демократической партий в соответствии с количеством голосов, полученным на праймерис. Партийные съезды определят потом единственного кандидата на пост главы Белого дома. Ближайшие президентские выборы в США запланированы на 8 ноября 2016 года. И вот вчера Хиллари Клинтон, кандидат в президенты от Демократической партии, одержала победу на праймерис в 7 штатах из 11, обыграв Берни Сандерса, своего коллегу, сенатора, однопартийца, к примеру, в Алабаме, Арканзасе, Джорджии, Вирджинии и Теннесси. Конкурент Клинтон, Сандерс, в свою очередь победил в Колорадо, Вермонте, Миннесоте и Оклахоме. В общем, у Клинтона уже более 1000 голосов делегатов, а у Сандерса только 371. У республиканцев тоже есть очевидный лидер. Упрочил лидерство миллиардер Дональд Трамп. Он, как и Клинтон, побеждает на праймерис вот на этот раз, в этот вторник, в 7 штатах. Американский журналист Майкл Бом с нами на прямой связи. Майкл, здравствуйте.
Добрый день.
Вот то, что произошло вчера, можно ли говорить, что определились два кандидата или, ну, к примеру, Трамп или Клинтон еще могут где-то сорваться?
Нет, в общем и целом, да, это все ясно. Может быть, какой-то вопрос по поводу Трампа, но это маловероятно. Скорее всего, Трамп станет кандидатом республиканской партии. Что касается Клинтона, это почти однозначно, да. То есть слишком огромный разрыв между Клинтон и Сандерсом, поэтому Клинтон это ясно.
Бывало такое прежде, чтобы уже в марте было понятно, ну или почти понятно, кто в ноябре будет разыгрывать звание президента?
Нет, в марте слишком рано, кто будет президентом, потому что очень много может измениться. Какой-то скандал может разразиться. Вы же знаете, что среди республиканцев и, может быть, даже истеблишмента республиканского, они ищут грязь на Трампа, потому что Трамп не устраивает республиканцев. Поэтому какой-то скандал может разразиться, и это может изменить динамику кампании.
Еще, если вы говорите, что даже, что называется, верхушку республиканцев не очень устраивает нынешний, самый популярный их кандидат, означает ли это, что в основном элита теперь заинтересована в выигрыше Хиллари Клинтон?
Нет, ни в коем случае. В том-то и дело, что они о чем думают? Какой кандидат может выиграть Клинтон? Да, это самое главное для них. Ни в коем случае республиканцы не будут поддерживать Клинтон ни при каких обстоятельствах. Но они понимают, что Трамп, скорее всего, проиграет Клинтон. И это беспокоит республиканцев, establishment, больше всего. Они хотят, конечно, выдвигать того кандидата, который станет президентом. А Трамп против Клинтон, Трамп, скорее всего, проиграет. Поэтому это беспокоит истеблишмент республиканский.
На данный момент есть какие-то новости по поводу Майкла Блумберга как возможного кандидата в президенты?
Пока почему-то он молчит. Время идет. Я не знаю, сколько можно думать об этом. Он должен определиться, потому что уже поздновато. Я не видел, что он ближе к этому решению, поэтому, ну, поздновато.
Спасибо. Американский журналист Майкл Бом. Напомню, вчера прошел так называемый супервторник, предварительные выборы сразу в нескольких американских штатах. Многие кандидаты почти уверенно заговорили о том, что кандидатом от республиканской партии, скорее всего, будет в ноябре Дональд Трамп, а кандидатом от демократической партии Хиллари Клинтон.
Говорит Москва.
Поток. Совет Федерации в России приравнял автопробеги к митингам. Это закон, который установку агитационного куба или палатки теперь, к примеру, приравнивает еще и к пикетированию. Еще действующий в настоящее время порядок об уведомлении о проведении публичного мероприятия его организаторам в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения теперь не распространяется на собрание и пикетирование, проводимое одним участником без использования быстровозводимых сборно разборных конструкций. Теперь нужно вот о таком пикете уведомлять не позднее, чем за 3 дня до пикета. В пояснительной записке говорят, что вот такой закон нужен, потому что при определенных условиях подобные акции, напомню, автопробеги, к примеру, установки агитационных кубов и так далее, могут перерождаться в стихийные выступления, групповые и массовые нарушения общественного порядка. Ну вот, например, Людмила Бокова, она заместитель председателя комитета в Совете Федерации по конституционному законодательству, сказала журналистам, этот закон устраняет правовую неопределенность, которая прежде зачастую возникала при организации и проведении публичных мероприятий в виде новых форм акций. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов с нами на связи. Петр, добрый вечер.
Юрий, добрый день, добрый вечер.
У вас есть объяснение, в связи с чем сейчас это решение принимают?
Ну, я думаю, что последовательно закручиваются гайки по причине того, что люди, которые сейчас находятся во власти, они думают, и я думаю, что правильно думают о том, что число протестных акций и протестных действий будет нарастать. У нас падает экономика, у нас растет количество бедных, у нас есть довольно большое количество претензий к тем действиям, которые власть принимает, и к тем решениям, которые власть принимает. Соответственно, они, видимо, хотят сделать такую ситуацию, как в известной песне, постановке «Все хорошо, прекрасная маркиза». То есть они собираются вытеснить протест с улиц, ну, наверное, на кухне или в интернет. Ну, то есть, каким-то образом создать видимость того, что люди не протестуют, а раз не протестуют, значит, поддерживают рост тарифов, уменьшение доходов, ну и, соответственно, всю остальную политику правительства Российской Федерации.
Петр, ну вот смотрите, вы говорите, они собираются сделать так, чтобы казалось, что все вокруг хорошо. А те, кто хочет протестовать, с вашей точки зрения, что они будут делать?
Ну, я думаю, что будут находиться другие формы, ну, в частности, встречи с депутатами Государственной Думы или не только Государственной Думы, но так или иначе мы видим, что количество протестующих, количество людей, которые готовы выходить на, ну, такие наполовину легальные мероприятия, их заметно меньше. И, собственно, в Госдуме это тоже замечают, и в властных кругах тоже видят, что люди не очень охотно выходят на такие мероприятия, приходят на такие мероприятия. Поэтому они таким образом действительно достигают того эффекта в краткосрочной перспективе, который они хотят достичь.
Еще? Но... Да, что, а что в некраткосрочной перспективе, что может поменяться?
Ну, дело в том, что мы видим, что процессы-то негативные, деструктивные, они идут. собственно, раздражение и вот прочие такие негативные эмоции у людей появляются. И если люди не будут их выражать, допустим, под страхом больших штрафов или каких-то еще таких моментов, то рано или поздно этот негатив, это напряжение, оно накопится, ну и в итоге приведет к каким-то не очень хорошим последствиям в среднесрочной или, может быть, в долгосрочной перспективе.
Спасибо. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов был с нами на прямой связи. Ну и еще одна новость, буквально, что называется, в завершении программы. Американское посольство в России сегодня запустило собственный аккаунт в «Одноклассниках», где, как говорит глава дипмиссии Джон Тефт, будут рассказывать о позитивных историях в российско-американских отношениях, о дорожной ситуации в программе «Москва едет».